Ветхозаветный пророк Малахии изрек замечательные слова относительно Израиля, которые, однако, не менее применимы к нам. В них мы обнаружим основной принцип, которым Бог руководится в своих действиях по отношению к своему народу. Поэтому, дорогие друзья, так важно, чтобы мы поняли этот Божий метод, если мы хотим быть угодными Ему и достичь, как сказано в послании Ефесянам, меру полного возраста Христова, мужа совершенного, а не быть все время младенцами, колеблющимися. Насколько легче нам будет согласовываться с действиями Божьими в нашей жизни, если мы поймем этот урок. Но в первую очередь прочтем эти стихи у пророка Малахии. Вы их найдете в 3 главе и в 3 стихе. Звучат они так. «И сядет Господь переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левии, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Прочтем и 4 стих. «Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние». Тут пророк изображает Бога плавильщиком, который, сидя у печи, переплавляет серебро. Делает он это, чтобы очистить свой драгоценный металл от всякого рода загрязнения, примесей и окалины. Зная, что только огнем возможно это очищение серебра, плавильщик для этого и расплавляет его. Вы обратили внимание, что тут сказано, что он сядет переплавлять. Почему он садится около печи? Что он делает во время расплавливания металла? Он постоянно смотрит в котел, в расплавленное серебро. Для чего? Он в него смотрит, не увидит ли он отражение своего лица в расплавленном серебре. Когда оно делается чистым и ясным, как зеркало, тогда серебро готово. Какой чудный урок дан нам в этом примере. Если мы этот урок усвоим, тогда мы поймем причину огненных искушений, нам посылаемых, и не будем их чуждаться, как приключение для нас странного. Видите, Бог эти испытания допускает для определенной цели. Они не посылаются нам необдуманно, нет. Он переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Что это за благоугодная Господу жертва, о которой говорит пророк Малахии? Ответ вы найдете у апостола Павла в 12 главе послания к римлянам, где он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Для чего? Для того, чтобы мы не сообразовались с веком сим, но преобразовались обновлением ума нашего, чтобы нам познать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. Дорогие друзья, чтобы Господь мог совершить это святое дело, Его благую, угодную и совершенную волю в нас, мы должны представить себя безоговорочно Ему. Как золото и серебро находятся в полном распоряжении плавильщика, так мы должны представить нашу жизнь Господу целиком. Тогда все в нашей жизни будет содействовать ко благу. Отдаться так Богу и значит любить Его – это и есть призвание наше. Видите, Бог с нами не поступает опрометчиво, нет, Он преследует определенную цель. Подобно тому, как плавильщик не удовлетворится до тех пор, пока не увидит отражение своего лица в переплавленном им серебре, так Бог путем различных испытаний превращает нас в подобие образа Сына Своего Иисуса Христа. Это и есть Его цель, Его благая, угодная и совершенная воля относительно нас, чтобы мы отражали Иисуса Христа. Для этого Бог каждого из нас и предопределил быть подобными образу Сына Его. Правда, действия премудрости Бога нашего для нас непостижимы, но будем утешаться тем, что Он ведает путь наш. Он не попустит нам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и нужное облегчение, так, чтобы мы могли перенести, говорит Слово Божие. О, как чудно знать, что намерение Бога нашего только во благо нам, а это благо – сделать нас подобными Господу Иисусу Христу. Этот же принцип хорошо проиллюстрирован в 6 главе Евангелия от Иоанна, Глава эта начинается чудом насыщения 5000 голодных людей. Воистину, это было благословенным переживанием, более всего для учеников, так как они были активными участниками в этом чуде. Атмосфера была торжественной, и народ хотел тут же сделать Иисуса царем. Воспламенели этим огнем энтузиазма также и его ученики, почему Христос и должен был отлучить их от народа и отправить их на другую сторону Галилейского моря. Марк говорит, что Христос понудил их войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону. Сам же он остался и, отпустив народ, пошел на гору помолиться. Таким образом, отплыть на другую сторону – это был приказ, данный учителем своим ученикам. И вот это первое, что нам нужно взять во внимание, что Иисус сам отправляет их в путь, зная, что их ожидает. Точно так же, как он знал, что намерен был сделать, когда, испытывая Филиппа, спросил его, где нам купить хлебов, чтобы накормить народ, точно так же знал он, что произойдет с учениками в ту ночь. Они не знали, а он знал. Им Христос велит отплыть, не объясняя, почему они должны это сделать, и что будет дальше, и что их ожидает. Их дело было повиноваться. В 17 стихе сказано, что «становилось темно», и в 18 стихе «дул сильный ветер, и море взволновалось». И между этими двумя предложениями мы читаем эти многозначительные слова: «А Иисус не приходил к ним». По-видимому, они его ожидали. И, должно быть, он обещал к ним прийти. Но стало темно, начал дуть сильный ветер, и море бушевало, а его нет. Матфей и Марк говорят, что ветер был противный. Новое переживание, как не похоже оно на то чудное благословение, в котором они только что участвовали. Какое чудо мы только что видели, какую силу проявил наш учитель. И теперь мы тут очутились в этой ужасной буре. Если он мог совершить такое чудо, не мог ли он предвидеть эту опасность? И почему он нас оставил одних? Почему он не приходит к нам? Ведь он обещал. Не думаете ли вы, что у них появлялись такие мысли, и что они рассуждали так между собою? Ведь это так естественно. Разве мы этого не делали? Побывав на Фаворе, нам непонятно, почему необходимо теперь спускаться в долину. Кому это нужно? Зачем это? Но прошу отметить, что они, несмотря на эти невероятные условия, не решились вернуться, но продолжали грести против ветра. У Марка сказано, что они бедствовали в плавании. В подлиннике они мучились в плавании. Почему они не вернулись? Потому что Господь велел им плыть именно по этому направлению. Да, они были в совершенной воле Божией, на пути послушания, и тем не менее переживали невероятные трудности. Быть может, апостол Петр припомнил этот случай, когда, ободряя верующих в рассеянии под обстрелом гонителей, он пишет им: «О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Возлюбленные, воля Божия не гарантирует нам легкого пути. Он полон терниев и шипов. Но зато на нем тебя ожидает такая сила, такое благословение, которое ты и вообразить себе не можешь. На этом именно пути, во мраке, когда дули противные ветры, когда волны почти не разбили их челн, имели они новое и свежее откровение Спасителя. Именно в этой буре, мучаясь в плавании, встретили они Иисуса. Воля Божия не всегда ведет самым коротким путем. Но на самом-то деле этот путь самый прямой и кратчайший. Правда, нам порой таким он не кажется. Наоборот, он извилистый и длинный, и кажется таким опасным. Часто мы не видим впереди дальше, чем на один шаг. И тем не менее, этот путь послушания самый безопасный, ибо на этом пути назначена нам встреча с Иисусом Христом. Да, Он им обещал, что их встретит. А если так, то в какую бы бурю они ни попали, как бы не было темно, как бы ни дули противные ветры, он исполнит свое обещание. Заметьте, дорогие друзья, что в течение всего времени их бедствий в плавании он видел, что с ними происходило, и молился. Чудный наш Господь, око его постоянно над нами. Он видел их страждущими в плавании. И тем не менее, он не приходил к ним, то есть не приходил тогда, когда они думали, что следовало ему прийти. Как долго нам грести? Почему он не приходит? Неужели он нас забыл? Если он сейчас не явится, мы не выдержим, погибнем. Нужда-то отчаянна, настоятельна. Срочно нужна помощь, а то погибнем, а помощи нет. Возлюбленные, пожалуй, самое тяжелое испытание – это ожидание. Продолжать верить, несмотря на то, что нет малейших признаков, что ответ будет. И спрашивается, для чего это замедление? Послушайте, как пророк Исаий говорит. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживает, чтобы жалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие, или, как в подлиннике, ожидающие на Него». Что говорят нам эти слова? Что замедление для нашего блага. Господь имеет в виду нечто особое для нас, больше, чем мы могли бы даже придумать. Учеников ожидало новое откровение Христа, Его силы, любви, заботы о них и способности выручить своих детей в любых обстоятельствах жизни, не только на прочной почве земли, но и на бушующих волнах моря. Он хочет показать им, что Он Господь во всех условиях и обстоятельствах жизни. Слава и благодарение Ему. Да, ученики ожидали, что Христос придет к ним в любой момент, но любовь заставила Его отсрочить свое явление к ним. Если взять в учет все три евангелиста Матфея, Марка и Иоанна, говорящих об этом событии, то мы можем заключить, что ученики гребли не менее 7 часов. От Иоанна мы узнаем, что они проплыли около 25 или 30 стадий, что равняется 5 километрам. Явился им Христос, согласно Матфею, в 4-ю стражу. 4-я стража – это период между 3 и 6 часами утра. Так что томились они в этом плавании приблизительно 7 тяжелых и опасных часов. И несмотря на грозившую им опасность и на как будто бессмысленную борьбу против стихии, и притом, несмотря на ничтожный результат их стараний, Господь к ним не приходил. Приходилось ли тебе, мой дорогой друг, пережить подобное? Может быть, ты сейчас находишься в таком положении? Где же Господь? Ты спрашиваешь. Почему Он не отвечает? Он ответит. Он придет. Тот, кто надеется на Господа, еще никогда не был постыжен. Терпение нужно вам, говорит Слово Божие, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет, и не умедлит. Слава и благодарение Ему. Одно из искушений в такое время ожидания – думать, что теряется самое драгоценное, что мы имеем, а именно время. Зачем такая задержка? Сколько бы я смог сделать для Господа, если Он дал бы просимое сейчас? О, дорогие мои, будем помнить, что расписанием времени распоряжается Бог. Не думаете ли вы, что Он лучше знает, чем мы? Тот, кто, уповая на Господа, ожидает Его часа, никогда не теряет времени. Наоборот, выигрывает его. Господь знает, как возместить кажущееся потерянным время. Когда, наконец, после долгого ожидания Иисус явился и вошел к ним в лодку, то сказано, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Задержки никакой не было, но с Иисусом в лодке часы стали минутами, а минуты – секундами. Да, в свое время и своим путем Господь всегда вознаграждает сверх ожиданий тех, которые надеются на Него и ждут Его часа. В этом примере еще много чудных уроков, которых хотелось бы коснуться, но время нам не позволяет этого. Я должен заканчивать. Будем помнить, дорогие друзья, что во всех Его обращениях с нами, как бы они нам не казались непостижимыми, у Него всегда одна высшая цель – сообразовать нас подобно Иисусу. Будь это буря, мрак, призрак или замедление. Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. к этому высшему благу, а именно быть подобными Сыну Божьему, слава и благодарение Ему. Но вот ты, мой дорогой друг, сидишь там у своего радиоприемника, ты, который еще никогда не представил себя Иисусу, и ты говоришь, да, все это относится к верующим. Наверное, они знают направление их жизни, но я тоже плыву по этому же житейскому морю, но, правда сказать, не знаю, куда плыву. Я не могу сказать, что я неверующий, что, правда, я верю в Бога, но у меня нет цели в жизни. Я не знаю, как мне стать христианином. О, мой дорогой друг, это так просто. Доверься Иисусу Христу сейчас. Ты сам себя не можешь спасти. Это может Он один. Представь себя Ему целиком, со всеми твоими грехами, сомнениями, неудачами, проблемами, и скажи: «Господи, вот я, возьми меня таковым, как я есть». Он тебя спасет не только от твоих грехов, но Он направит твой челн, и жизнь твоя не будет без цели. Проще не может быть, чем сказать: «Господи, я отдаю Тебе мое тело, мою душу и мой дух. Ты сам возьми и распределись мной, как Тебе угодно». Когда ты так сделаешь, то постыжен ты не будешь, но наоборот – приобретешь истинное счастье, и тогда жизнь твоя будет иметь значение. Но от тебя Он ожидает эту отдачу. Почему не сделать это сейчас? Склонись там у своего приемника. Он ожидает, чтобы ты пригласил его в свой челн, да поможет тебе в этом сам Сын Божий сейчас».